Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами декан миссионерского факультета Российского православного университета, священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на шестом часе читается отрывок из 49 главы книги пророка Исаии, с 6 по 10 стих. Давайте его послушаем.
«Так говорит Господь, я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святаго Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам «выходите», и тем, которые во тьме, «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце. Ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод».
Как известно, религиозное часто смешивается с национальным, входит в его плоть и кровь. Есть народы, которые, будучи по крови едиными, образуют разные государства, разделившись по религиозному признаку. Нередко и сегодня в качестве одной из причин крещения можно услышать: «Мы русские, как же нам не креститься? Ведь русский значит православный». Такая позиция, сколь бы привычной она нам ни казалась, на самом деле может быть губительной для других народов. Ведь если есть национальности православные, возможно, есть национальности по определению, относящиеся к другим религиям. Но может ли Библия согласиться с тем, что для каждого народа подходит своя вера? В качестве исходной точки – да, конечно, но в качестве цели истории – нет. Если мы обратимся к сегодняшнему чтению, мы увидим, что оно прямо говорит о замысле Божьем в отношении всех народов. И замысел этот – не в том, чтобы каждый жил по своей воле и собственному хотению, но в том, чтобы все были просвещены светом истины. Если человек уверен, что Бог пришел для него одного, но не для его соседа, он будет чувствовать себя спасенным, будет чувствовать заботу Божию о себе, но не будет заботиться о том, чтобы его сосед тоже ее почувствовал. Только тогда, когда ты понимаешь, что Бог сотворил для спасения всех, что нет ни одного человека, который был бы сотворен для того, чтобы погибнуть, ты понимаешь, что спасение, обращенное к тебе, должно быть обращено дальше. Именно поэтому в сегодняшнем чтении Бог, обращаясь к Израилю, говорит: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых, я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое распространилось до концов земли. Униженный и плененный народ должен стать источником проповеди о спасении всех людей». Когда-то в древности эти слова слышали бывшие язычники. Сегодня их слушают бывшие атеисты. Но и те, и другие должны понять, что Бог о них знает и ждет их прихода. Но когда же они должны это сделать? Когда должны прийти к Богу? Когда наступит тот день, о котором говорит пророк: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Уже в начале христианской эры апостол Павел, обращаясь к христианам, писал, что слова Исаии сбываются в их жизни, потому что для каждого день благоприятный настал, и день спасения – это день их обращения к Богу. Бог благословляет свой народ и помогает ему. Обращаясь к узникам, он говорит: «Выходите, и к тем, кто во тьме, откройтесь». Кажется, что речь только об освобождении Израиля, потому что он действительно был узником и жил в темноте. И Бог сохранял его для того, чтобы он вышел и открылся, вернулся в свою землю. И в то же время мы понимаем, что в этих словах Бога звучит надежда для всех людей, ведь Он освобождает нас не от плена земных царей, не от плена тиранов. Он освобождает нас от греха, проклятия и смерти.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, с вами епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня Православная Церковь предлагает нашему вниманию очередной отрывок из книги «Бытия», который состоит из стихов с 3 по 16, 31 главы.
«И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего, и сказал им: я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков. Я сказал: вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри, все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою». Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе».
«Я буду с тобою» — эти слова Бога Иаков уже слышал, когда был на пути в Месопотамию к Лавану, брату своей матери. Действительно, Бог был с Иаковом во всем, что происходило во время его жизни на чужбине. Вообще, в истории главных действующих лиц Ветхого Завета подобные слова Бога повторяются с завидной регулярностью. Бог указывает тому или иному человеку, что необходимо сделать, и при этом говорит, что он будет с этим человеком. А дальше начинается самое любопытное. Обетование Бога о его пребывании с кем бы то ни было не означает, что можно расслабиться, прийти туда, куда посылает Бог, и ждать исполнения когда-то услышанного пророчества. «Я буду с тобою» говорит о необходимости деятельности, самой обыкновенной деятельности. То, что дает Бог, необходимо брать самому. Иакову тоже пришлось в буквальном смысле завоевывать свою любимую жену Рахиль. Иаков работал на своего тестя и по совместительству дяди Лавана как наемник. Работал не одно десятилетие. И во все те годы Бог был в стороне в том смысле, что никак себя не проявлял. С момента явления Бога во сне на пути Иакова в дом Лавана и до решения вернуться, книга Бытия вообще никак не упоминает о Боге. Первое богоявление описывает 28 глава книги, следующее – 31. Бог совершенно отсутствует в двух немаленьких по своему объему главах. Там содержится лишь история жизни Иакова в доме Лавана, которая происходит без какого-либо присутствия Бога. Во всяком случае, видимого проявления силы Божией в этот период в жизни Иакова нет. В общем-то, в этот период и проявляется величие души праотца Иакова. Бог уходит в тень, уходит надолго, но Иаков остается верным данному когда-то обетованию. Он трудится, он делает все своими руками, делает безропотно, терпит все нанесенные ему Лаваном обиды. Иаков просто живет. Живет от богоявления к богоявлению, не теряя при этом памяти о словах Бога. Мы знаем по самим себе, что это сложно. Знаем, что велик риск прийти к мысли, что не было никакого богоявления, что воспринятое в качестве голоса Бога было лишь нашей собственной фантазией. История Иакова в определенном смысле повторяется с каждым из тех, кто называет себя верующим. Бог нас призывает, а потом отходит в сторону. Иногда на очень длительный отрезок времени. Настолько длительный, что можно совершенно забыть о том, каким был этот призыв, и абсолютно раствориться в окружающей реальности, в которой Бога не видно и не слышно. Но это не значит, что его нет, или что он забыл свои обетования. Он рядом, он с нами, и он рано или поздно проявит свою силу в жизни каждого, кто сумеет преодолеть пустыню богооставленности.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга притчей. Глава 21, стихи с 3 по 21. Давайте послушаем.
Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый, а за прямодушного – лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.
Каждый отрывок из книги «Притч» – это словно россыпь драгоценных камней. Часто эти краткие афоризмы не связаны друг с другом тематически. Однако все вместе они служат единой цели – духовному возрастанию слушателя. Охватить полностью этот массив мудрости не в наших силах, а потому обратим наше внимание на одно важное и крайне актуальное наставление. Спешка – вредная штука. Особенно, когда речь идет о серьезных, жизненно важных вещах. Поэтому и говорит Соломон: «Всякий торопливый терпит лишение». Именно спешка заставляет человека совершать необдуманные поступки. Отсюда и небрежность в работе, и, как следствие, разорение и бедность. Это относится ко всем сторонам жизни, в том числе и, в первую очередь, к жизни духовной. Вот, например, человек только начинает входить в церковную жизнь. У него нет совершенно никакого духовного опыта. Однако зачастую это не мешает ему примерять на себя всю строгость церковной дисциплины, поститься строго по уставу, как постятся монахи в монастыре, вычитывать молитвы сверхустановленной нормы, бездумно подражать тем образам святых, о которых он прочитал в житиях и так далее. Очевидно, что такой человек воодушевлен, как могут быть воодушевлены юноша или девушка во время первой влюбленности. И сам по себе этот порыв достоин уважения и всяческой похвалы, однако не всегда подобный энтузиазм может пойти на пользу, если его не взять под строгий контроль. Такое незрелое благочестие, как правило, соседствует с горячностью, спорами, обличениями, попытками доказать что-то себе и показать нечто другим. В результате пропадают друзья и даже рвутся родственные связи. Более того, представьте себе пружину. Чем сильнее мы ее затянем, тем больше вероятность, что ее сорвет. Так и неумеренный подвиг – это всегда чрезмерное напряжение, после которого обязательно последует взрыв. Часто результатом того, что человек переоценил свои силы, становится выгорание, опустошение и даже разочарование. И что мы видим? Еще вчера перед нами был образец благочестия, а сегодня он ударился во все тяжкие. Все это – плоды поспешности в духовной жизни. В таких случаях говорят: «Тебе бы пить молоко, а ты сразу пытаешься хлебнуть крепкого вина». Увы, но так поступают многие христиане. В связи с этим у отцов церкви, которые прожили внимательную жизнь, была замечательная поговорка: «Если ты увидишь юношу, который пытается вскарабкаться на небо по лестнице, сдерни его оттуда за ногу». Все должно быть в меру и поэтапно, ведь никто не начинает занятия тяжелой атлетикой, пытаясь выполнить норматив мастера спорта. Можно мышцы порвать и доставить неприятности и беспокойство окружающим. Так и здесь. Такому поведению Соломон противопоставляет прилежание. Именно оно, по его словам, ведет к изобилию. Терпеливый не станет форсировать события. Он знает свои силы, адекватно оценивает ситуацию и принимает взвешенные решения. Он не набирает на себя сверхмеры, и потому, пускай медленно, но упорно, собирает свое богатство. Для нас это замечательный урок. Не все, что написано в церковных книгах, относится к нам напрямую. Многое из церковного устава – это не инструкция, а ориентир, образец, который мы должны держать в уме и к которому должны идти постепенно, советуясь с более опытными людьми, причем не впадая в уныние, если на данный момент не можем выполнить какую-то зафиксированную в текстах норму. Лишь в таком случае, если все будет выполняться с рассуждением, даже тот малый подвиг и ограничения, которые мы на себя взяли, принесет большую пользу нашей душе.
Библейские чтения Великого Поста.